«Во сне ведь человек и думает не так, как наяву», — уговаривал себя богатырь. Он еще разок оглянулся налево, и снова перед ним было рукой подать покинутое многоборье, славный Сталинград, как бы разрезанный пилою прямо по избам и теремам. Люди суетливо жили, колотили молотами, щипали лучину, топили печи, а в одной избе лежал на ложе из мехов тот дышащий жихарь. Вокруг него шустро шныряли старухи-знахарки, курили травами, поили через воронку неведомыми отварами. «Нечего озираться, я отрезанный ломоть», — велел себе герой и долгими прыжками поскакал дальше. «Ведь там, наверное, тоже что-то было». Прыгал он недолго, поскольку впереди обозначилась битва, безмолвная и оттого много страшнее, чем бывает на самом деле. Множество варягов, молодых и старых, старых было куда меньше, секли друг друга мечами и топорами, разлетались на куски дубовые щиты, падали убитые налево и направо, но крови почему-то не было. И не было у северных молодцов на лицах боевой ярости. Дрались они, как мальчишки с деревянными мечами. Улыбались друг другу, подначивали, беззвучно хохотали при попаденном ударе. «Вот тут бы и мне лечь окончательно», — решил жихарь, вбежал в схватку, хотел вытащить из мертвой руки топор, но пальцы сомкнулись на пустоте. Варяги оставили усобицу, вложили мечи в ножны, начали помогать павшим подняться. На жихаря они глядели вовсе недобродушно. Напротив, споро выстроились в два ряда и погнали богатыря по проходу между двух человеческих стен, поддавая сзади ножнами и обухами топоров. И удары эти богатырь очень даже чувствовал, потому что это были обидные, позорные удары, а позор для воина пуще всякой боли. Хорошо еще, что слова до него не доходили. Известно ведь, что варяги и большие мастера складывать и хвалебные, и хулительные речи. А потом варяги сомкнули строй, разом повернулись и пошагали, обнявшись, к высокой каменной хоромине, где хозяин приготовил пиршественные столы.
«Ясно», — подумал жихарь, — «я ведь не в битве пал, вот они на меня и взъелись. Стыд-то какой! Лег рожей в объедки». Страдая и сокрушаясь, он добрел до широкой реки. А может, и не реки, потому что серая непрозрачная вода никуда не текла. Да и куда ей течь на такой плоской равнине? На противоположном берегу богатырь различил деревья, опять же серые, белые и желтые. «Вот они, костяные леса! Бродить мне теперь по ним вечно. Только сперва переправиться надо, а тут ни лодки, ни перевозчика. Да что уж теперь терять, коли тело потеряно». С такой думой он и шагнул в воду. Ладно, что лишь одной ногой. Серая мутная жижа вдруг занялась синим пламенем. Страшная боль пронзила богатырскую ступню, и запрыгал жихарь на одной ноге по немнущейся серой траве. «Нет, видно, не переправиться мне, покуда не похоронят», — подумал он. «Скорей бы уж им там надоело со мной возиться, отхаживать. Хорошо бы княжеской домовины для меня не пожалели. Недаром же я догадался жупела оттуда вытряхнуть». «Да больно-то как! Это бабки, поди меня, каленым железом в рассудок привести пытаются». Тут он понял, не услышал, а понял, что его окликают. Богатырь повернулся на зов и увидел воина, покидающего седло. Воин был не из крупных, жихарю по грудь, а одет как степняк. У него и конь был небольшой, лохматый, с крупными бабками, самый степняцкий. Шлем у воина был расколот добрым ударом, и лица сквозь запекшуюся кровь было не разглядеть. Утвердившись на коротких кривых ногах, степняк одной рукой обнял своего конька за шею, а другой вытащил большой гнутый нож и ловко перерезал животине шею. Славный конек упал на траву и забился. Когда кровь вышла и уползла в реку, принявшую ее с гнусным пузырением, степняк быстро и умело, как никогда бы жихарю не суметь, снял с коня шкуру. Потом он расстелил шкуру на траве, достал из седельной сумы большую костяную иглу, в которую заправлена была крепкая желтая жила, и протянул ее богатырю, знаками объясняя, что от жихаря требуется. Богатырь пожал плечами, но иглу попробовал взять. Она, конечно, в мумнимых жихаревых пальцах не задержалась, упала на траву. Степняк досадливо дернул плечом, подобрал иглу, побросал мясо и внутренности в воду, запахло едой. Степняк лег на расстеленную шкуру, довольно улыбнулся, показав крепкие желтые зубы, завернул края и стал зашивать шкуру изнутри. На жихаря он уже не смотрел за ненадобностью. Скоро никакого степняка не стало видно.
«Что он задумал?» — удивился богатырь. «Ведь шкура от здешней воды не убережет».
Тут над головой потемнело, словно бы набежала туча, хотя туч в этих краях водиться не должно. Птица, похожая на давешнего орла, только шея у нее была длинная и как бы побритая, на лету подхватила шкуру смертоносными когтями, ушла вверх, пересекла погибельную воду и скрылась со своей добычей за костяными лесами.
«Сам себя степняцким обычаем похоронил. Вот ему и широкая дорога открылась», — позавидовал жихарь. «А мне-то как быть? Чего они там тянут?»
Он подумал и попробовал сделать глубокий вдох. Чуть-чуть воздуху, кажется, захватил.
«А, значит, у того жихаря дыхание слабеет», — сообразил он. «Ну-ка я сейчас постараюсь, приморю свое тело. Не вечно же здесь межеумком болтаться в глухом краю».
И тут он услышал во рту своем страшную горечь, в глазах потемнело, и какой-то безгласный, но неодолимый вихрь подхватил его и понес над серыми равнинами спиной вперед. Жихарь поглядел вниз. К реке подходили какие-то люди, поодиночке и ватагами, кто пешком, кто верхом.
«Степняки тризну правят после битвы», — догадался богатырь. «Непонятно только, что за битва, они ж зимой в набеге не трогаются».
Он миновал место варяжской усобицы, чуть не задел оленьи рога, пролетая мимо мирового древа. Повесившийся и приколотый великан сучил руками и ногами, норовя освободиться. Он весело помахал летучему богатырю и подмигнул одиноким глазом. Три старухи у чистого ключа бросили ведра и грозили маленькими кулачками. И жихарь услышал громовые слова.
«Но вроде все, вставай, лежебок. В лесу уже все медведи поднялись. Один ты дрыхнешь да храпишь. Всю зиму народу спать не давал».